Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии моя коллега, также Татьяна Ладяева. Здравствуй, Таня.
Здравствуй, Маша.
Поговорим о коронавирусе и его последствиях. Напомним еще раз, и точнее расскажем и новую информацию, и напомним то, что уже известно, о том, как опасно это заболевание. Усталость, жар, кашель, потеря вкуса и обоняния. За последние полтора года все население планеты узнало, что эти симптомы могут свидетельствовать о наличии у вас новой коронавирусной инфекции. В случае тяжелого течения болезни у пациентов обнаруживают двустороннюю пневмонию, острую дыхательную недостаточность. Однако, как утверждают исследователи, даже в легкой форме заболевание способно поразить и другие системы организма, внутренние органы, а именно и, в частности, даже мозг.
Да, ученые полагают, что COVID-19 может привести к разрушению и потере серого вещества, которое как раз-таки и отвечает за вкусовые и обонятельные рецепторы в нашем организме. И когда пропадает при заболевании вкус или запах, проблема не непосредственно в носе, да, в нашем, а проблема в мозге. Собственно, с этим потом нам и приходится каким-то образом жить, потому что симптомы со временем проходит, а вот ткани мозга уже могут, точнее даже, как говорят ученые, не восстанавливаются в принципе. Об этом пишут и британские, и итальянские, и российские ученые, поэтому много существует мнений, которые подтверждают вот эту причинно-следственную связь. Однако при этом не все исследователи на все 100% заверяют, что действительно, если ты заболел коронавирусом, то у тебя будут какие-то проблемы с нервной системой.
Это какая-то лотерея говорят, и рулетка, на самом
деле. Все говорят, что это связано между собой, потому что теоретически на состояние мозга могут повлиять и какие-то другие факторы, которые неизвестны, допустим, ученым или исследователям. К тому же, как говорят некоторые, исследования проводятся неполные, потому что, допустим, все участники, почти все участники, которые принимают участие в таких исследованиях, это белокожие граждане, то есть мы не можем говорить о том, как эти данные распространяются на представителей других этнических групп, это во-первых. А, во-вторых, допустим, перед исследованием нету данных, или они есть не всегда и не в полном объеме, о насыщении мозга кислородом у участников исследований, поэтому тоже непонятно. Нету полной картины исходных данных, я бы так сказала. Угу. Ну и есть какие-то другие причины, которые исследователи тоже говорят не до конца изучены, но мы можем сделать только один вывод, что коронавирус, он в принципе не до конца, конечно же, изучен.
Конечно.
И вот эти вот последствия...
Если бы он был до конца изучен, пандемии бы уже не было.
Аналоги, да, все верно. И последствия, о которых мы тоже, иногда утверждаем, мы не можем на самом деле утверждать, потому что мы можем только предполагать о том, каковы будут последствия того или другого, и на что именно, на какие наши органы влияет коронавирус, собственно, тоже пока, к сожалению, остается только догадываться. И поэтому лишний раз мы будем призывать соблюдать все меры предосторожности, чтобы защитить себя, не заболеть, потому что действительно никогда не знаешь, как именно ты перенесешь эту болезнь, эту инфекцию,
да, да.
Каковы потом будут последствия.
Да, потому что данные все очень разные, и примеры уже, наверное, к сожалению, у каждого в жизни есть, я имею в виду среди там знакомых или коллег, друзей, близких, и все абсолютно по-разному протекает.
И противоречивые очень истории,
да,
как раз
таки встречаются. Но тем не менее. Давайте вот о мозге, да, как это влияет все-таки, влияет ли коронавирус на мозг? Узнаем мнение врача-невролога, руководителя клиники доктора Аникиной. Марина Аникина с нами на связи. Марина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Александровна, вы сможете нам подтвердить вот эту причинно-следственную связь заболевания коронавирусной инфекцией и последующие проблемы с мозгом и неким, я бы сказала так, исчезновением серого вещества?
Действительно, мы сейчас можем говорить больше о каких-либо закономерностях, нежели о больших крупномасштабных исследованиях. Действительно, потому что условия, в которых выполняются те или иные исследования малых групп или исследования уже более масштабные, они все-таки пока все равно ограничены данными о вирусе, мы пока их накапливаем. Тем не менее, мы полагаемся на знания о структуре мозга, и действительно обонятельный нерв очень связан с его конечной точкой, энтеринальная кора, которая лежит как раз в непосредственной близости с зонами мозга, которые отвечают за память. Поэтому было тоже отмечено, что у пациентов, у которых есть нарушение обоняния, а также, более того, у пациентов, которые нуждались в искусственной вентиляции легких и имели нарушение обоняния, у них в случае их благоприятного исхода и выживаемости появлялись такие симптомы, как нарушение памяти, нарушение внимания. И действительно, мы как неврологи, которые занимаются непосредственно когнитивной неврологией, то есть неврологией интеллекта, отметили, что большинство людей, перенесших коронавирус с нарушением обоняния и вкуса, а про вкус вообще сейчас расскажу.
Это отдельная история, да?
Отдельная история, абсолютно.
Но тоже с мозгом связано или...
Да, да, да.
Не забегаем, а ждем.
Да, да, да.
Да, они, вот эти люди... начинают предъявлять впоследствии, даже не сразу, а впоследствии жалобы на то, что работоспособность снизилась, усваиваемость информации снизилась. Причем это молодые, достаточно активные люди, то есть это до 40 лет. Речевая активность снизилась, снизился темп подбора слов, начинаются слова-паразиты, появляются повышенная усталость, утомляемость, и в целом, спустя год и более они чувствуют последствия коронавирусной инфекции.
Ужасно.
Да. Про вкус, почему я сказала, что это отдельно? Потому что про вкус сейчас известно, что нет определенных зон четких, прям, которые отвечают за вкус. То есть это такая система, как сеть, действительно нейросеть, которая разбросана ансамблями нейронов по всему мозгу. Поэтому, когда ты кушаешь что-то приятное, ты прокачиваешь, это как музыка для мозга. Ты прокачиваешь все участки мозга. Тебе либо вкусно, либо омерзительно невкусно, но весь мозг реагирует на это. И когда...
А что полезнее для развития мозга, Марина Александровна? Как его прокачивать? Невкусным или вкусным? Может, мы все время делали неправильно?
Ну, я думаю, что разные эмоции для нас имеют большое значение. Mm-hmm. Почему мы детишкам даем, да, разные вкусы? Мы же могли бы их кормить одним и тем же пюре, там, добавлять какие-то микроэлементы, ну, теоретически, да? А мы даем маленьким детям разные вкусы, познакомиться с ними, да, ощутить эту гамму вкусов на подсознательном уровне, да, что-то новенькое. Что-то новенькое дает всегда стимул и мотивацию для разных процессов. Вот, поэтому доказательством того, что вкус изменяется на уровне мозга, является искажение вкуса. Потому что если приемная часть, а именно рецептор на языке повреждался бы, не было бы вкуса в принципе. А при коронавирусной инфекции повреждается не рецептор на уровне языка, потому что
полностью. А именно его восприятие, сигнал, который получает мозг, да?
То есть вот именно интегративная mm-hmm. часть обработки вкуса, потому что практически все исследователи говорят, что пациент с коронавирусной инфекцией и нарушением вкуса, он чувствует все равно примитивные вкусы, сладкое, соленое, горькое,
ну и про запахи точно так же говорят, не обязательно они будут пропадать на все 100%,
да,
просто
быть,
притупляется,
одно,
да,
например,
каким-то образом.
Притупляется обоняние.
Да, да, потому что... вот этой глубины функции, вот ее как бы оттенков не перестают быть оттенки, да? То есть ты говоришь, ну посмотри, там вот это вот с запахом персика, с каким запахом, то либо сладкий, либо не сладкий.
Ну
да?
А еще у всех, в принципе, разное восприятие запахов, поэтому...
Абсолютно.
Слушайте, но то, что запах может пропасть, это все-таки не обязательно условие коронавируса. Ну, то есть я к тому, и вкус, да. У кого-то пропадает только что-то одно.
У кого-то
положительный тест на коронавирус, но ничего не пропадает. Мы в этой ситуации можем говорить, что, ну, если, допустим, я болею коронавирусом, но у меня там запах пропал либо на один день, либо не пропал вообще, значит, в принципе, мой мозг не был сильно поврежден в этот момент.
Ну, мы можем аккуратно говорить о том, что чем больше действительно вот таких вещественных доказательств, то, что вирус начал свое путешествие и закончил его в мозге, то есть он путешествует по обонятельному тракту. Он входит, он проникает через гематоэнцефалический барьер, и этому есть доказательства. Поэтому... если нет этих симптомов, слава богу, значит, вот таких ярких доказательств того, что он сильно нахозяйничал в мозге, нет. Но если такие симптомы есть, то могут быть не только нарушения обоняния и вкуса, а еще нарушения интеллектуальных функций, о которых я только что рассказала.
Угу. А еще вот поправьте меня, пожалуйста, Марина Александровна, или, может быть, вы, наоборот, подтвердите мою такую личную, скажем так, теорию. На личном опыте я поняла, что существует один очень важный симптом, о котором почему-то не так много пишут, не все знают. Это очень сильная головная боль. Как раз-таки, когда происходит такое некое помутнение сознания, ты туго соображаешь, и, ну, головная боль такая, что действительно ты, ну, не просто чуть-чуть
прям
у тебя...
Мигрень.
Да, мигрень, тяжелая. Скажем так. Ты лежишь и не можешь встать. Это действительно так? Это ведь тоже какие-то процессы с мозгом в этот момент происходят?
В мозге наступает воспаление. То есть он же не просто пришел, вирус, и там обосновался и перебил нам все вот эти вот пути к запаху и вкусу. В мозге действительно происходит воспаление. Поэтому естественно, что реагируют и сосуды, реагирует и иммунная система. И происходит в том числе полнокровие сосудов, которые снабжают оболочки мозга, они непосредственно связаны с тройничным нервом. И в тройничный нерв, как мы знаем, это самая болючая структура у нас. Вот да. Хуже нет. И в патогенезе мигрени есть активация как раз тройничного нерва и сосудов, которые за которые он отвечает. Поэтому действительно после коронавирусной инфекции могут быть различные и сосудистые изменения, чисто сосудистые, которые связаны с воспалением внутри сосудистой стенки, которые связаны с привлечением клеточек иммунной системы и тромбозом сосудов малого диаметра, в связи с чем как раз проявляется такой неприятный, особенно для женщин, симптом, как выпадение волос после коронавирусной инфекции. Потому что тромбируются маленькие сосуды около луковицы, и действительно многие пациенты с этим сталкиваются. И в том числе просто воспаление тканей мозга, то есть происходит такая глобальная иммунная реакция, которая сопровождается, естественно, и снижением функции мозга, когда мы говорим, боже мой, я не знаю, у меня и голова болит, я как тупой совершенно, и это продолжается, даже у меня уже температуры нет.
А в принципе, ты уже вроде бы выздоровела, а еще какое-то время ты действительно либо быстро устаешь, либо туго соображаешь. Марина Александровна, вот мы говорим про разрушение серого вещества, которое в том числе да, вот отвечает за память, за обоняние, а еще я прочитала, что происходит иногда, и причем не сразу, и разрушение белого вещества мозга, что приводит к нарушению речи и зрения, иногда к головокружениям, вот в том числе тоже и к головным болям и так далее. Это тоже связано с коронавирусом? Или это две разные истории, которые, ну, вот просто пытаются сейчас связать между собой?
Ну, сейчас известно о случаях, имитирующих Гена-Барре, синдром Гена-Барре, когда как раз проводники повреждаются воспалительным процессом аутоиммунным и нарушаются движения восходящим таким маршем, то есть от ног далее к центральной нервной системе. Есть и данные про другие воспалительные демилинизирующие процессы, тоже проводники. В меньшей степени, конечно, слава богу, их, чем, ну, не знаю, как слава богу, не слава богу, чем общих церебральных симптомов, потому что общецеребральные симптомы, которые головная боль, там, слабость, утомляемость и так далее, они известны при любой вирусной инфекции, да, потому что это системный процесс, и организму в целом плохо, и мозгу тоже будет в целом плохо. Такие прям специфические, как нарушение обоняния, вкуса, они больше связаны, конечно, с коронавирусной инфекцией, с проникновением вируса в мозг и воспалением локальных зон, хотя были известны ранее при других вирусных инфекциях.
Вот коварство ковида в том, что никогда не знаешь, куда он ударит. Вот, и по какой вообще системе, какие могут быть последствия дополнительные. Вот,
да. Марина Александровна, а когда мы уже пережили, переболели, побороли ковид, мы понимаем, что у нас и голова болела, и обоняние пропадало, и вкуса не было, и так далее. Что делать? Идти к неврологу за каким-то курсом лечения? Или куда обращаться? Можно ли как-то помочь своему организму справиться с последствиями?
Да, именно как раз я сталкиваюсь с пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у которых уже ПЦР отрицательные, антитела есть, и они приходят как раз с такими жалобами, как нарушение памяти, внимания, речевой активности, утомляемости. Они, в частности, приходят к терапевтам тоже с нарушениями, может быть, функция почек страдает очень часто, к эндокринологам с дебютом заболевания щитовидной железы, с дебютом сахарного диабета, потому что тоже маленькие сосуды, ткани вообще и мозга, и гормональной системы очень чувствительны к нарушению кровоснабжения, поэтому у них это все может начинаться как раз после ковида. И у нас огромное количество пациентов, у которых диагностирована постковидная депрессия. И это очень опасное состояние с точки зрения вообще прогноза, с точки зрения когнитивных функций.
Именно депрессия?
Функций. Угу. Да. Потому что, смотрите, я постоянно уставший, меня не радует то, что я ем, меня не радуют никакие ароматы, потому что я их могу не чувствовать, либо чувствовать какое-то вообще искажение, да? Многие пациенты говорят, слушайте, мясо – это вообще отвратительно.
И даже кстати, я знаю одну девушку, которая, переболев ковидом, она не может есть курицу совершенно. То есть ела до этого с удовольствием, а теперь не может.
У нее С точки зрения интеллектуальных процессов, как раз стимуляция мясного вкуса, он отдельно стоит, называется умами. Его японцы открыли, назвали... Да, как раз стимуляция умами отвечает за такую активность, бодрость, активное долголетие и так далее. И когда мы лишаемся возможности стимулировать этот вкус, у нас понятно, что нарушаются определенные процессы стимуляции когнитивных функций. А раз их нет, то мы постепенно можем говорить о возможности их снижения. Следующий момент, самый важный, что воспаление рождает депрессию. Mm. Поэтому это не просто плохое настроение.
Да, депрессию не надо с хандрой путать.
Да, это не то, что ты ноготь сломал, и теперь ты полдня будешь ходить грустная. Депрессия, как следствие такого неблагополучия мозга, является вектором на когнитивные нарушения, на деменцию. Поэтому это абсолютно точно надо лечить. Абсолютно точно абсолютно нужно восстанавливать точно. Свой уровень нейромедиаторов и свой уровень функции.
Если что-то такое заметили, к неврологу. Марина Александровна, спасибо вам большое. Очень много нам объяснили. Марина Аникина, руководитель клиники доктора Аникина и врач-невролог, была с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А уже про функции мозга в основном и как это все работает, как наша голова функционирует, а вместе с ней все остальное.
И как помочь мозгу развиваться, я бы так сказала.
Развиваться, да. Разобраться в этом нам поможет Валерия Стрелец, профессор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Валерия Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните нам, пожалуйста, простым таким человеческим языком и нам, и нашим слушателям о том, чем отличается, мы говорили про серое-белое вещество, но не то, чтобы чем отличается, а за что отвечает, какие функции выполняет.
Как мы поняли, серое – это наши все когнитивные функции, это интеллект, память и так далее, а белое вещество – это связь между, условно, руками-ногами и импульсами мозговыми.
Эти проводящие
сигналами.
Пути, я бы сказала.
Да.
Так вы совершенно правильно понимаете.
Какие мы молодцы.
Серое вещество – это действующее, отвечающее, выполняющее когнитивные функции.
Вы с этими последствиями, в целом, ваше какое отношение после коронавируса? Вы наверняка ведь тоже какие-то из интереса читали исследования.
Или, может быть, занимались.
Да, или занимались. Насколько согласны с этой причинно-следственной связью?
То, что ковид ухудшает состояние мозговой коры.
В целом, и работа, и когнитивных тех же...
Это, бесспорный факт.
Бесспорный факт.
Это дополнительная вредность. Но не нужно и переоценивать этого факта. Конечно, столкнувшись с дополнительным, можно сказать, образно выражаясь, ядом, мозг претерпевает определенные негативные изменения. Но все-таки наш мозг устроен так, что имеет большие резервы, ресурсы. И не так легко его, так сказать, выбить из колеи. Это только если очень тяжелое состояние, и если его неправильно лечить. В принципе, конечно, в большинстве случаев мозг реагирует на это, используя все свои адаптивные возможности. Допустим, да, клетки серого вещества могут и погибнуть. И действительно, они не возникают вновь. Но те, которые остаются, их достаточное количество. Их намного больше, чем нам требуется всегда.
Ага, то есть их, в принципе, с запасом у нас.
Обязательно с большим запасом. И те, которые остаются, начнут работать, функционировать
еще лучше,
еще сильнее. Да, угу. Да. То есть они замещают. И только в случае грубой патологии, ну, в смысле перехода в какую-то хроническую форму, будет такое серьезное влияние. Но небольшое влияние, конечно, депрессивное, конечно, имеется, как любое другое заболевание, оно вызывает не то чтобы депрессию, но, естественно, понижение настроения. Человек на это реагирует.
Ну да, если и организму плохо, серотонинчик-то не особо будет вырабатываться.
И радости мало.
Да, очень чувствительен к этому делу.
Валерия Борисовна, а вот независимо от коронавируса, как нам в повседневной жизни регулярно стимулировать мозг, ну, лучше и больше думать? Потому
и желательно
что есть
безмедикаментозно.
Да, потому что есть очень много способов, мы можем прочитать, это учить иностранные языки, независимо от возраста.
Кроссворды, головоломки какие-то.
Учить стихи наизусть, да, вот что вы нам посоветуете?
Ну, во-первых, нужно все делать без фанатизма, не перегружать мозг тоже. Чередовать минуты напряжения, когда мозгу дается какое-то задание, выполнение, и давать ему в то же время потом отдохнуть, правильно питаться, нормализовать сон.
Так вот почему только после работы на эфире так хочется просто потупить в ТикТок.
А я как раз хотела спросить, а как правильно еще и отдыхать? Это же тоже важный момент.
Ну, переключаться. Павлов еще говорил о том, что очень полезна функция переключения с одного занятия на другое.
Спортом, допустим, мне кажется. Ну, вот лично спортом. Мне помогает, Маша, не смотри на меня так, действительно. Нет, мне очень помогает.
Я знаю по себе тоже.
Просто прогулка, интересное чтение даже, разговор с друзьями, с близкими, переключение с рабочих проблем, не нужно о них думать сутками.
Да, к сожалению, не все так умеют. Вот, кстати, мне кажется, большая проблема в нашем населении, что мы не умеем отдыхать. Иногда продолжаем о чем-то думать. Так, а все-таки, чтобы вот память в том числе развивать, что мы делаем? Какие, тут может быть, такие упражнения?
Самые разные занятия, но те, которые вам нравятся. Не старайтесь, не надо стараться себя замучивать тем, что не нравится. Ах, вот я не люблю арифметические задачи, я буду их решать. Тем, что вам нравится, но только давать себе какую-то нагрузку. Подходит здесь все. Разучит на пианино новую какую-нибудь вещь, будет очень приятно, музыка очень помогает. Музыку нельзя недооценивать, это очень сильно стимулирует когнитивные особенности.
А именно послушать. Исполнять ее или слушать тоже достаточно?
Можно послушать, пластинки хорошие, записи хорошие, тоже стимулирует. Но, конечно, нельзя только наслаждаться, надо и немножко поработать и мышцами. Но мышцы вас не так интересуют, как то, что делать с мозгом. Но любое занятие у нас происходит со включением мозга. Нет такого, которое мы делаем чисто механически. И если над этим занятием еще и думать, а сложные когнитивные задания, типа кроссвордов, их приходится напрягаться. Это тоже, конечно, очень полезно.
Валерия Борисовна, вот нас слушатель спрашивает, КТ мозга как часто надо делать? Ну, если ты и для профилактики хочешь узнать, все ли у тебя в порядке, ну или у тебя есть какие-то на то причины и показания?
Ну, надо делать только по показаниям, конечно, просто так.
Просто так не стоит.
Делать не надо. Это все-таки рентгеновское исследование мозга, хотя доза там рентгена очень небольшая. Но все-таки КТ делать по показаниям. Головные боли, головокружение, слабость,
Ну, какие-то нарушения сна даже, может быть.
Безусловно. А так, если хочешь проверить свои способности, но это есть очень много психологических тестов для себя.
А многие им не доверяют при этом.
Почему?
Ну, потому что, мол,
есть такое какое-то, да, стереотипное мышление о многих опросах и каких-то, в том числе, психологических и тестах.
Ну, не знаю, так вот копаться, не нарушено ли у меня состояние головного мозга, когда ты здоров, по-моему, не стоит. Потому что фиксация на этом тоже вредна.
Это безусловно, это безусловно. Валерия Борисовна, спасибо вам. Валерия Стрелец, профессор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, была с нами на связи. А в студии работали Татьяна Ладяева и Мария Меркулова. Спасибо.
Спасибо.